послание. Коринфянам, 13 глава, с 1 по 4 стих. Что там сказано? «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Четвертый не будем брать. Три стиха. Дальше вы знаете, любовь долготерпит, там и признаки такие идут. Я, спустите презентацию, пожалуйста. Я так, знаете, немножко заглавил. С одной стороны, хотел бы, знаете, у вас какую-то полемику вызвать. Любовь и духовные дары, как противопоставление. Но на самом деле мы потом поймем, что это не противопоставление, но так, чтобы утрированно сказать, духовные дары и любовь. И вот чтобы разобраться в этих понятиях, вообще, говоря, самое замечательное определение, которое в Писании есть про нашего Бога, Бог что? Есть любовь, да? И, наверное, самое замечательное определение христианина, если говорят, знаете, он очень любящий человек. Или человек, который наделен любовью, основа его характера является любовь. Это замечательное слово, которое мы повторяем, может быть, мы слушали, наверное, каждая третья проповедь про любовь, правильно? И уже избитая тема. Ничего нового вроде бы не сказано. Любовь, выходит проповедник, открывает какой-нибудь Иоанна, который много текстов про любовь, пожалуйста, и читается. Но мы сегодня посмотрим немножко в другом срезе. Вы знаете, что любовь есть разная? Сколько, если древнегреческий язык брать, сколько видов есть? Как вы понимаете, например, вот когда вы на свидание идете, вам романтическая обстановка, сидит парень такой красивый, может быть, девушка красивая, эрос, да? Любовь такая, как бы физическая, да, больше, которая нацелена на такую физическую область. Любовь, причем это слово «эрос», интересно, оно в Новом Завете ни разу не используется. Есть такое слово еще «любовь», как ну, филио, да, правильно, братья там, дружественная любовь, душевная привязанность, приятное ощущение такое, знаете, поддержки. Все это создает такую атмосферу филио, то есть любви. Есть такое очень интересное слово, которое тоже проповедники много вам уже говорили разного толкования. Слово такое «агапа» есть, да? Тоже любовь. Вот у нас два таких понятия, которые, можно сказать, в этом тексте присутствуют, правда? И вот духовные дары и любовь. Любовь, агапа, конечно, отличается, она и выделена как определенный класс от филио, эроса. Отличается тем, что это акт воли. Это любовь, которая требует от меня что-то. Обязательно требует. И которая... во-первых, это не чувство. Это некоторые чувства путают. Знаете, агапа, такая любовь, когда приходит... Приходит какая-нибудь девушка к пастору и говорит, знаете, он меня так любит сильно, что он готов покончить жизнь, если я за него не выйду замуж. Вот. Такая любовь, которая вроде бы как идет на какие-то жертвы, но с другой стороны идет на неправильные жертвы, да? Эгоистическая такая, эгоистичная натура человека. И здесь агапа – это любовь, это решительный шаг, это даже иногда, знаете, даже когда мы принимаем интересы врага. То есть молитесь за обижающих вас. Те люди, которые порой иногда нас обижают, вот это любовь, которая идет просто наперекор всему, нормальной здравой логике даже, нормальных человеческих отношений. Это акт воли, это добровольное, добродетельное, радостное желание, которое ставит интересы других выше, чем свои собственные. Вот это любовь, которая говорится в 13 главе послания Коринфянам. Вообще 13 глава – это, как знаете, определенное даже гимн любви. Но вопрос, знаете, в чем? Мы всегда читаем эту главу и всегда отрываясь контекста. Всегда. Мы его вырываем. Обычно проповедник читает главу про любовь и начинает рассказывать, любовь — это такое классное состояние, в котором мы должны пребывать. И проповедь, в принципе, сводится к этой мысли. Но 13 глава послания к Коринфянам не просто так написана. Что написано в 12 главе? О чем? Кто помнит? Ну, вы вчера семинар слушали. Леша вам тут сколько у вас? Час мучил? Вот. Про дары. Смотрите, сначала Павел говорит о дарах духовных. Какие они могут быть? Он говорит, что вот такие есть. И все вы составляете одно тело, и вы все члены друг другу. В 14 главе что он говорит? 14. Он говорит о дарах, причем, знаете, о чем он говорит? Лучше, чтобы вы все пророчествовали, да? Он говорит про языки, тоже про духовные дары, собственно. И здесь в центре почему-то какая-то глава. Может, они неправильно, не в правильном порядке написал Павел? Может быть, что-то как-то неправильно он... Может быть, просто люди взяли, воткнули так глава. Ну, пускай 13 глава где-то здесь будет. Вот. На самом деле, это не просто так. Она идет в контексте, идет речь о духовных дарах. Какие дары я должен имею, я выявляю эти дары, применяю эти дары. Теперь как я их применяю? Как я применяю свои духовные дары? Вот этот вопрос, на который нужно сегодня ответить. Как я их применяю? Что является моим символом? Что является моей мотивацией? Вот что это? Мое эго, мое я сегодня становится основным, либо действительно любовь, как написано в этом тексте. Давайте этот текст на составляющие разрежем. Не разрежем, распределим так, знаете, три такие мысли. Первое, следующий слайд. Первая мысль. Красноречие без любви – ничто. Красноречие без любви – ничто. Что там написано? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Что Павел хотел этим словом сказать? Во-первых, Павел прибегает к такой гиперболе определенному. Определенной гиперболе, которая говорит о том, что если даже я буду обладать невероятными способностями как человек, если я буду очень талантлив, или, может быть, Бог меня наделит такими просто сверхъестественными, я буду просто вторым Спайдерменом, или, может быть, каким-то таким мультяшным героем, который все может, но любви не буду иметь, я ничего. Почему о красноречии? Ну, во-первых, языки ангельские. Вот как кто понимает это слово? Языки, если я говорю языками человеческими и ангельскими. Вот как вы думаете, чем это отличается? Вообще, о чем эта речь идет? Человеческие, ангельские какие-то языки. Откуда они вообще взялись? Существующие, несуществующие, да. Но смотрите, на самом деле, я вам так скажу, что вообще нет... Фундаментальные толкователи Библии, они говорят о том, что нет вообще какого-то уникального такого ангельского языка, и нет учения об этом языке. Вы посмотрите, они даже говорят о том, что, знаете, если ангел являлся человеку, то он на каком языке говорил? Он говорил на том доступном языке, который человек понимал, правильно? И нету такого, знаете, что там можно научиться как-то этому. Сейчас вот проведем несколько тренингов там по ангельскому языку. Сейчас, может, научимся как-то разговаривать по-особенному. Нет, на самом деле здесь просто как превосходнее, то есть лучше. То есть насколько человек может классно выражаться, что даже ангелы могут с ангельским красноречием. То есть вот здесь вот мысль «ангельское красноречие», заложена такая мысль. И поэтому Павел говорит, даже если ты будешь просто прельщать своей речью ангелов или просто показывать, что лучше говоришь, более чисто, более понятно, внятно, ясно. И вот это вот слово, даже если ты такой, даже если ты просто твои уста не настолько золотые, да, как написано, золотые уста, то ты все равно ничто без любви. Ты не являешься чем-то особенным. Для коринфян вообще, они, знаете, злоупотребляли языками, поэтому Павел им просто целую 14 главу посвятил. Они так любили языки, они считали, что языки это такой уровень духовный, к которому все должны стремиться. Все обязательно должны говорить на русском, на английском, на японском, на французском. Кто три языка знает? Кто из нас три языка знает? Ну или понимает, хорошо. Опа, здорово. Два человека у нас три языка знают. Хотя бы понимают, да? Вот. Ну так вот. Кто один, да? На самом деле, красноречие, небесный язык, да? И вот вообще, знаете, был такой ритуал очень интересный, когда, в то время, да, был ритуал, языческий ритуал, который проводился для таких божеств, как Дионисий, Кибела, Вакху. И вот там, значит, такое говорение на языках было тоже. В языческих храмах они говорили, входили в такое иступление определенное. И там еще такие, знаете, били. Кимвал тоже, да, был. И били в гонг. Там определенные были какие-то посудины висели. Они их там долбили в эти посудины, чтобы они так, знаете, дребезжали. И вот здесь Павел очень интересно приводит такую мысль о том, что вот это все, что вы видите в мире, вот это все, что вы видите в языческих храмах, которое является ничто. То есть вы понимаете, что в мирских храмах, в языческой культуре люди кадят идолам. Они кадят сатане буквально. И понимая, он просто обращает внимание людей, переводя внимание их, и говорит, вы можете стать подобны им. Вы можете стать такими же. Вы можете стать как кимвал звучащий и бить звенящий. Вы можете такими стать? А когда вы станете такими? Тогда, когда вы будете делать это без любви. Тогда, когда любовь не будет присутствовать в вашем языке, в вашем слове. Вот тогда произойдет эта ситуация. Тогда хоть обговорись, хоть тучу слов скажи, и все равно, если ты без любви сказал, знаете, есть такой момент. Ребята иногда рвутся, знаете, так это в регионах, я не знаю, в Москве это так попроще в этом плане. В регионах рвутся, значит, они за кафедру. Стало 16 лет, и парень сразу бежит за кафедру, там надо ему, значит, расти. Значит, он должен сказать что-то, выйти такое, знаете, сначала дрожь в коленках, на кафедру вышел первый раз. И такое, знаете, негласное правило есть, да, там они начинают соревноваться, вот там парни, там 5-6 парней ходят, туда они проповедуют, и кто лучше скажет, хорошо, брат, молодец, а это плохо сказал, как-то не очень подготовился. И знаете, и все думают, что пробовать, это, знаете, это искусство такое, говорить хорошие слова, умные слова, чтобы никто не понял, а может быть, кто-то и понял, но уже поздно, да. Вот. Но эти умные слова, набор умных слов, да, набор, может быть, таких красноречивых слов, и это все сказано без определенного ингредиента. Определенного ингредиента. Без любви. То есть, грубо говоря, я вот вышел, вам говорю сегодня семинар, если я говорю без любви, то мне вообще никакой пользы вам, никакой пользы мне. Просто потратили час, посидели здесь, час потратили. И никакой пользы. То, что говорил, все пролетит. Все не будет полезно. Даже тогда, когда я говорю вроде бы истинные слова, вроде бы все правильно говорю, но когда я говорю это без моего отношения, без моей любви, это ничего не значит. Будь то это проповедь, будь то это какое-то хорошее слово, если оно не сказано с этим небольшим, может быть, казалось бы, ингредиентом, да, любовь. Но это очень большое имеет значение. Смотрите, дальше. Второе. Второе. Пророчество, познание и вера без любви ничто. Что говорит апостол Павел? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Но вообще, знаете, в начале следующей главы Павел заостряет внимание, говорит, знаете, вам надо всем пророчествовать. Вы должны ревновать. Это дар, который рекламирует. Он говорит, что вот этим надо заниматься. Он сам как пророк, апостол Павел, для него это знакомо, для него это понятно, и он очень хочет, чтобы люди занимались этим, ревновали об этом даре. И здесь он приводит тоже такую гиперболу, что даже если я буду обладать таким сильным, могучим даром пророчества, я все равно ничто. Смотрите, кто у нас в Библии был нерадивый пророк? Вспомните. Ну, такой был, знаете, был такой Валаам, помните? Вот он вроде бы говорил слова Божьи, вроде бы от имени Бога говорил, да? Но он на самом деле не имел вообще никакой любви к своему народу, вообще не имел. Ему какой-то царь Моавитский сказал: друг, давайте заплачу хорошо. Прям щедро так. Купишь себе квартиру на Рублевке, может быть, еще что-то купишь. Он говорит: да, без проблем. Сажусь на осла, еду, сейчас прокляну. Такие вопросы. Но Бог останавливает его, да? Ослица начинает так говорить. Останавливает ослицу. Ослицу останавливает. И здесь очень важный момент. Как я, как пророк Божий, который говорю вроде бы слова Божьи, вроде бы Библию говорю, вроде бы проповедую, стою на кафедре, открываю книгу, Библию, говорю, все тоже, все правильно, ибо так возлюбил Бог мир, все нормально, все хорошо. Но любви я не имею к церкви. Любви я не имею к своему народу. Любви я не имею к людям, которые просто вокруг меня находятся. Один раз интересный момент, как-то беседовал с одним парнем. И он мне сказал, знаете, он говорит, знаете, я знаю, что нужно благовествовать. И я вот, знаешь, я хожу даже на благовестие, я хожу вот, ну потому что я понимаю, что надо. Но вот когда я начинаю общаться с людьми, мне особо, знаете, так интереса нет их так вот, ну как-то, знаете, ну вот я сказал, как бы, да, вот я то, что должен, то и сказал. А вот так вот вникать в их проблемы, там, думать про них, там, как-то так, ну, не особо охота. Не особо хочется. Я как-то не вижу в них вот этого грешника, который погибает. И вот это состояние плачевное, на самом деле. Когда человек вроде бы ходит на благовестие, вроде бы даже говорит слова, которые нужно сказать, вроде бы говорит о Христе, и казалось бы, все хорошо, но эффекта нет. Нет эффекта. А почему нет эффекта? Эффекта нет, просто опять один ингредиент, который не добавлен, которого нет. И в служении я так могу метаться долго. Я могу бегать из угла в угол, изображая деятельность церкви. Ходить и разговаривать с людьми о Боге. Говорить что-то, может быть, петь что-то. Может быть, стихи рассказывать. И все. И этим все закончится. Мое служение, оно никому не нужно сегодня. И Богу тоже. Вот что парадоксально. То, что я потратил в своей жизни 2-3 часа, там... Садил, пришел на спевку, спел. На служение потратил это время. Я его просто выкидываю из своей жизни. Оно не нужно никому. Если оно не приправлено любовью. Оно просто не нужно. Мое благовестие, мои слова, они просто ничего не значат. Пророчество, которое якобы, может быть, и весит что-то. Вот эти слова Божьи, да, они что-то значат. Они истинны. Но если они сказаны без любви, ничего, эффекта нет. Смотрите, знание. Знание. Здесь использовано два слова. Смотрите. Тайна, да? И познание. Видите? Два слова. Тайна и познание. Вот слово тайна относится больше к божественным откровениям. То есть к божественному знанию, к какому-то провидению даже больше. Это тайна, которая больше используется по отношению к тем вещам, которые пророки сказали в Ветхом Завете, а в Новом Завете они, скажем так, открылись. То есть это тайна, которая проносится, да, через века. То есть это тайна, которую люди не, даже об этом не знают. Оно как-то открывается. То есть это божьи какие-то, ну, знаете, скажем так, божья воля определенная, которая, может быть, суверенная божья воля, которая открывается, и люди ее не знают. Вот это тайна. А второе слово «познание», оно больше имеет практический смысл. Оно больше говорит о том, что я по факту узнаю. Я узнаю какие-то человеческие, может быть, мирские, знаете, там, законы, там, физики, законы математики, как мир устроен. Вот это вот такое, знаете, фактическое знание. И вот здесь два слова. Тайна. То есть даже если человек, представляете, знает то же самое, смотрите, подчеркиваю, если человек знает то же самое, что и Бог, хотя это нереально, невозможно, даже если человек знает то же самое, что и Бог, знает все физические законы, лучший математик, получил 12-13 Нобелевских премий, самый лучший умный человек на свете. Да? Если даже он такой. Знаете, это насколько Павел умаляет даже откровение Божье. С одной стороны, казалось бы. Он говорит, ну если ты будешь все это знать, и это будет здорово. Вот. Нет, он говорит, это, конечно, все хорошо, что ты это знаешь. Но не хватает одного маленького ингредиента. Так что, если вы хотите второй раз быть Эйнштейном, то задумайтесь. Вот. И вера, смотрите, про веру также сказано. Пророчество, познание и вера. Вот там вера. И вот как вы думаете, о какой вере он говорит, Павел? О какой вере? Вот он говорит, если даже будете иметь веру. Вот самый, скажем так, сильный, или, может, основной апологет, который защищает веру, который говорит, знаете, по делам не оправдывается никакая плоть, но по вере. То есть, больше всего апостол Павел очень много внимания уделяет вере. Вообще, о вере он очень много говорит. И вот здесь вот он, казалось бы, умоляет, говорит, знаете, ну, если даже будете иметь веру. Вот, смотрите, о чем он говорит о вере в общем понимании или какой-то конкретной вере. На самом деле здесь очень интересно, есть такой дар веры. Знаете? Дар веры. Есть вера спасающая, которая нас с Богом примиряет, посредством которой я иду к Богу. Есть дар веры. Этот дар такой интересный, когда я имею такое сильное молитвенное доверие Богу настолько, что я знаю, что это произойдет. То есть это, помните, Иисус говорит, если будете иметь веру с горчичное что? Зерно, можете делать то и другое. Да? И вот это слово тоже, оно именно вот, скажем так, там тоже Иисус использует эту гиперболу, да? Будете делать и то, и другое, будете такие чудеса делать, и это вроде бы дар такого, знаете, какой-то сверхъестественный, когда я могу такие чудеса делать, знаете, второй Копперфильд просто. Даже, наверное, круче любого иллюзиониста вообще. То есть, представляете, если вы сможете просто делать такие чудеса, берете, ну так идете, там, да, там по дороге, смотрите, гора тут мешается, раз ее так в сторону, там, дальше идете, тут лес какой-то, ну раз так проложили дорожку, дальше пошли, да, то есть, ну как бы что тут, в принципе, несложно, что нам обходить-то, мы пойдем прямо, правда, вот. То есть это, в принципе, такую силу, вроде бы сильный человек, вроде бы, знаете, такой, имеет такой потенциал, мощный потенциал. И Павел говорит, если даже такой человек, то не имеет любви, то смысла нет никакого, то он ничто. И что интересно, Павел всегда говорит от первого лица, заметьте. Он сказал, ну если вы, если они, он говорит, если я. Заметили? Очень интересно. Знаете почему? Потому что он говорит, что я таким же могу быть. Он себя не противопоставляет, он себя не отдаляет от церкви. Он не говорит, знаете, если вы будете такими, это меня не касается, я это перерос. Павел так не говорит. Павел говорит, что если я... Вот это очень интересная мысль. Если я... Он не отделяет. Он говорит, если я даже буду таким, если я впаду в такое искушение, таким быть деятельным, церковным деятелем, да? Но я не буду иметь вот этого основного ингредиента, то я ничего не буду значить. Ничего. Мое время просто впустую потрачено, сожжено. Его нет. Помните такого очень хорошего пророка? Я сегодня про пророков, очень много пророков привожу. Есть такой пророк, Иона. Вот знаете, вот он обладал хорошей верой. Но вы скажете, в кого он там верил-то, собственно? Знаете, почему вера у него была такая очень интересная, своеобразная? Вот это сюда подходит очень. Потому что пророк Иона на самом деле верил в то, что Бог подействует на Нинею. Почему он не пошел туда? Что он сомневался, что Бог сможет их спасти? Или Бог сможет их на них повлиять? Знаете, в том-то и вся фишка, что он не сомневался, то, что его проповедь, она прозвучит и будет эффект. Он не сомневался в этом. Он знал, что Бог может исправить это все. Некоторые думают, ну, может быть, он сомневался, что он сейчас скажет проповедь, плохая проповедь будет, и никто не покается. Но если бы так, он бы первым побежал бы туда говорить. Но он знал, что он скажет слово, и Бог поменяет их. У него была эта вера. А знаете, чего у него не было? У него не было вот этого вот. Любви. Он не любил ниневитян. Ему не нужен был этот народ. Он был жестокий, я не хочу с ним общаться. Я не хочу ему говорить эту проповедь. Эти слова, это пророчество. Я не хочу ему это говорить. Вот проблема. Проблема сегодняшнего времени, одна из основных тоже проблем. Что я, казалось бы, все могу сказать своему неверующему другу. Я все могу ему сказать. Я могу ему хорошо изложить все из Библии. Но я его не люблю просто. И поэтому люди не приходят в церковь. Потому что слышат сухие слова. Они настолько сухие. Они настолько сухие. Они настолько, скажем так, сказанные просто из-под палки. Вот мне сказал пастор, иди и благовествуй. Вот я иду и благовествую. А если я не пойду, меня пастор будет обличать. Я как-то некомфортно себя чувствую. Может быть, даже Бог меня побуждает, меня совесть побуждает, но я не имею важной составляющей. Третий момент. Благотворительность, мученичество без любви тоже ничего не значит. Что там написано? Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Очень часто любовь, агапа, сравнивают с жертвенностью. Очень близкие, скажем так, значения, когда я жертвую чем-то, да, своим вниманием, иду наперекор, да, своим желанием, то есть жертва такая. Иногда его сравнивают. Но знаете что? Что жертвенность может иметь источником совершенно другой. Например, я могу пойти, например, куда-нибудь в лес, затаиться и там простоять, как мне все время не дает покоя эта мысль. Представляете, год там стоять просто, как их называли в православии? Нет, их называли... И Семен Столбник мне это как это... Но, представляете, люди стоят там, да, год, там, два, там, может, не знаю, ну, год, полгода точно стоят. То есть человек, который, грубо говоря, вгоняет себя в такое состояние, что показывает всем, что я такой духовный, что я могу так долго стоять на ногах, да? Вот это, знаете, жертвенность, которая подпитываемая не Богом совсем, подпитываемая не любовью совсем, а другим. Чем она подпитывается? Чем эта жертвенность, чем она мотивируется? Ну, скорее всего, знаете, своим «я», своим «эго», своим эгоизмом, когда я хочу просто выделиться, я хочу показать, что я такой духовный человек. Человеческое «я», оно просто-напросто является таким хорошим мотиватором, таким, знаете, сильным побуждением. И вот что интересно, благотворительность. Я раздам, да, если я раздам. Но раздам, что там раздам? Деньги. Что еще можно раздать, в принципе? Ну, время можно раздать, деньги можно раздать, имение свое можно раздать. Вообще интересно, что раввины учили, что... Такой в Ветхом Завете негласный закон был. Раввины учили, что если ты больше 20% отдаешь, то это нехорошо. Прям так и было. То есть можно отдавать было 10%, чуть больше 10%, но если ты больше 20% отдаешь, это что-то неясно. Непонятно, почему ты так делаешь. И вот здесь, а здесь больше говорят, все имение свое. Да? Все, что у меня есть, я раздаю. Я такой жертвенный человек, что я все отдал. Благотворительность мой второй конек, да? И это все на самом деле сводится к тому, что даже если я все отдам, даже если я останусь без всего, я просто сделал, скажем так, представляете, сколько людей будет питаться, сколько людей можно накормить. Ну, если так посчитать, допустим, продать квартиру, да? Ну, сколько сейчас квартира стоит? 5 миллионов, да? Ну, если 5 миллионов... раздать, если на 5 миллионов купить хлеба, сколько мы накормим людей? Ну, наверное, много, я думаю. Можно страну, наверное, накормить хлебом, нет? Но каждому по буханочке, каждому по кусочку достанется, может быть. Ну, не знаю. Вопрос, много людей можно накормить. Но даже если все покушают, всем будет хорошо, все равно то, что я сейчас сделал, это вообще никакой пользы не имеет. Представляете? Все покушали, всем хорошо. А я, собственно, в глазах Бога не вырос вообще. Я в глазах Бога ничего не сделал. Представляете, вот то, что я сейчас сделал, пожертвовал, буквально все отдал, все деньги со всех счетов снял, купил, съездил, столько всего сделал. Я ничего, вообще никто на меня смотрит, как будто я ничего и не делал. Вот это вот очень интересно. И вот человек мучается, да я же столько для Бога сделал, бьет себя в грудь, да я же столько сделал. Ну уж вообще просто. Но если, опять же таки, не будет определенной составляющей, то, что я делал или не делал, неважно. Это не засчитывается на духовных весах, это не учтется. И вот смотрите, мученичество, да? Вообще некоторые толкователи говорят, что вот это слово «отдам тело мое на сожжение», некоторые говорят, что Павел здесь говорил о том, когда рабов клеймили специально, знаете, прижигали им определенное клеймо, когда там отображался какой-то владелец или что-то, или букву, там, не знаю. Но клеймили рабов. То есть человек, который отдает себя самовольно в рабство, я отдаю свое тело, свои способности в рабство и отдаю другому человеку. Даже если я отдам свое тело, физическое, вот свою оболочку отдам то я все равно не буду иметь никакого эффекта. Этой ценности духовной я не буду иметь. Потому что все это мое движение, оно просто, знаете, интересами моими личными подпитывается. Все мое дело, все мое служение, все мое использование даров, оно просто подпитывается личными интересами. Своими личными интересами, гордостью, может быть, какой-то, может быть, какой-то самоправедностью. Все это неправильно, все это нехорошо. И перед Богом это то же самое. И поэтому апостол Павел пишет: ребята, вы, конечно, все правильно делаете, у вас есть духовные дары. Коринф, который имел просто разновидность, самую, можно сказать, самую яркую или пеструю палитру даров. И говорили на языках, и пророчествовали, и чудеса творили, еще что-то, учители были, и все, и начальствующие были, все были. Все были, и все нормально вроде бы, как все и все использовали, но эффекта никакого не было. Эффекта не было. Мы порой думаем, почему у нас церковь проблематичная, почему у нас не растет церковь, почему у нас какие-то сложности, почему вроде бы мы все делаем, но это не учитывается в духовном мире. Этого отображения нет. Бог не учитывает, это не имеет никакой ценности. Потому что мы забываем просто про одну элементарную вещь, про которую Павел пишет. Любовь. И потом он пишет, что интересно, в 14 главе, перед тем, как написать о духовном даре, он, первый стих, что говорит? Что говорит? Первый стих 14 главы. Перед тем, как он сказал: ревнуйте о дарах. Достигайте любви. Видите? Он не сказал: ревнуйте о дарах, а потом достигайте любви. Нет, он говорит: достигайте любви, а потом ревнуйте о дарах. Правильная последовательность действий, когда я плод Духа ставлю на первое место. Плод Духа – это любовь. Я мотивирую свое служение, свое применение даров, я мотивирую именно любовью Божьей. Любовью агап, жертвенной любовью. Вот так должно быть. Вот так мое служение должно протекать, так должна протекать моя жизнь. Так я должен перед Богом стоять сегодня. Вот это основа. Вот это основа основ. Вот это мой эффект, мой успех перед Богом в духовной сфере. Я человек Божий, я расту тем самым. Если я отталкиваюсь от Божьей любви, если я имею эту Божью любовь, если я буду именно брать источник и буду, чтобы если будет источником моих действий Божья любовь, то я всегда, я никогда не пожалею о том, что делаю вообще. Я никогда не пожалею. А просто я прожил всю свою жизнь и потом просто оглянулся. Я очень много что делал, но все это тщетно. Все это может перечеркнуть одной линией, знаете, перечеркнуть просто всю свою жизнь. Достигайте любви. Достигайте этой любви. Просто молитесь, чтобы Бог дал ее. Если ее нет, нужно молиться Богу. Нужно достигать этой любви. Она просто так не придет, знаете, так вот. Оп, сверху, и пришла. Нет. Мое желание тоже должно быть. Я должен открыть свои сердца, открыть свое сердце, открыть свои желания перед Богом. И вот тогда мир Божий, да, тогда любовь.